Это программа «Дон православный», в студии Андрей Рослый. Здравствуйте. Главная тема выпуска. Взаимодействие с музейным сообществом – одно из приоритетных направлений деятельности архитектурно-искусствоведческой комиссии Донской митрополии, заявил митрополит Меркурий. Каков он, монашеский путь? Мы начинаем цикл сюжетов, посвященных черному духовенству. Дорога святого Иакова. Выставка фотографий под таким названием открылась в Донской публичной библиотеке. Один из самых любимых в народе праздников – День 40 мучеников Севастийских. Святые были римскими легионерами и погибли, как и многие их современники-христиане, за отказ поклониться языческим богам. В Донской столице есть криптовый храм прихода святого Георгия Победоносца, освященный в честь святых мучеников. На престольном торжестве побывала наша съемочная группа.
Визит правящего архиерея всегда очень важное в жизни прихода событие, особенно если оно совпадает с днем рождения храма. Глава Донской митрополии уже возносил свои молитвы в этом святом месте, еще под открытым небом. Прихожане и настоятель уверены, именно благословение митрополита Меркурия дало вдохновение и силы двигаться вперед, общинно созидаться и соединяться вокруг Христа.
Сегодня чудесный праздник 40 севастийских мучеников. Это престольный праздник. Я думаю, что для нашего прихода очень важен приезд митрополита, так как храм строящийся и важна поддержка молитвенная.
Заходя сегодня в криптовый храм 40 севастийских мучеников, невозможно не обратить внимание на ту любовь и мастерство, которые приложили флористы, украшая его к празднику. Прежде освященных даров – одна из самых красивых великопостных служб. Верующие стремятся хотя бы один раз за пост присутствовать на ней и причащаться святых христовых тайн. Богослужение начинается Великой Вечерней, но первый возглас священника такой же, как и на литургии Иоанна Златоуста или Василия Великого. Таким образом, все богослужение обращено к надежде царства. Оно и есть то духовное ожидание, что и определяет собой весь Великий пост. Тем бы врага, яко крепцы победишь, а тем же и венцы прияша благодати. Этими словами оканчивается стихира. В них заложен смысл подвига 40 севастийских мучеников. Они приняли смерть за веру во Христа в Севастии, Малая Армения. Сегодня это территория Турции. Событие произошло в 320 году при императоре Лицинии. Воины Христовы явили своей жизнью и своими страданиями пример единства, истинной веры, горение ко Господу, служение Спасителю даже до смерти. Был обычай, согласно которому в одни святочи Тридесятницы священник осенял возжженной свечой готовящихся к святому крещению перед их выходом из храма. Это символизировало благодатный свет, который они получат в таинстве крещения. Осенение, кроме того, как бы заменяет собой чтение Евангелия, света Христова, и означает, что ветхозаветные праотцы и пророки были просвещены тем же светом Божиим, который и ныне просвещает всех. А за литургией в память святых мучеников читалось Евангелие от Матфея. Апостол-евангелист передает нам притчу, сказанную Господом о работниках в винограднике. Ей в своей проповеди большое внимание уделил митрополит ростовский и новочеркасский Меркурий.
Люди в притче стояли и ждали, когда их хозяин позовет. Не убегали, не искали чего-то нового, а стояли, ожидали. Ждали труда, который им предстоит. И не в их правилах было определять, сколько им трудиться и сколько им заплатят. Они жаждали жизни для себя и для своих близких. И эта жажда жизни, жажда пропитания, жажда этой пищи, говорим о пище небесной, была настолько велика, настолько целостна, что Бог и даровал им полнотою своей божественной меры.
Владыка митрополит подчеркнул, что то же самое мы видим и в житии 40 мучеников севастийских.
Когда один усомнился и отошел, пал, не выдержал искушений, то тот, кто гнал, увидев твердость стоящих, присоединился к ним и восполнил это число. И получил такой же венец небесной славы, как и 39 мучившихся страстотерпцев.
Такой радостный праздник, к сожалению, не удалось причаститься, потому что очень много паломников, много прихожан. И приход на самом-то деле очень хороший, потому что в нем есть все для развития и прихожан, и батюшек, которые здесь служат. Можно найти все, что ты хочешь.
Празднуя память 40 севастийских мучеников, церковь словно приветствует приближение весны и благовествует наступление Пасхи. А общее настроение прихожан и паломников смогла выразить Маша.
Хороший праздник сегодня.
Марьяна Баштовая, Дмитрий Никулин, телестудия «Дом православный».
Богослужение с участием трех архиереев в кафедральном соборе Покрова Пресвятой Богородицы города Шахты в минувшее воскресенье совершалась божественная литургия, которая запомнится прихожанам надолго. Коротко о ней в нашем материале.
Главный храм города Шахты – кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы. Его переполняют казаки, многочисленные прихожане и паломники. Здесь сегодня совершается торжественное богослужение – соборная молитва трех архиереев и паствы. Божественную литургию возглавил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий, глава Донской митрополии. Его высокопреосвященству сослужили митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий и епископ Шахтинский и Миллеровский Симон. Четвертую Великого Поста вспоминается святой Иоанн Лествичник, величайший из подвижников благочестия. Преподобный Иоанн не только сам достиг высоты духовного совершенства, но также составил лествицу. В этом труде духовный путь христианина представлен как постепенное восхождение по ступеням христианской жизни, аскетический подвиг отречения от мира, борьбы со страстями и очищение сердца венчает любовь, как царица христианских добродетелей.
Он также был образом для своих монахов, для своего монастыря, стал одним из самых молодых игуменов Синайской горы. Будучи еще молодым человеком, он посетил одного старца, и старец на удивление этот взял воду и умыл ноги будущему игумену. И на удивленный вопрос своего ученика, почему он так поступил, он ответил: «Я не знаю, кто этот молодой человек, но я знаю, что он будет игуменом Синайской горы».
Владыка Симон поблагодарил всех за совместную молитву. Не обошлось в этот день и без поздравлений. Глава Шахтинской епархии вручил патриаршую награду благочинному приходов Александровск-Грушевского округа протоиерею Владимиру Иванову за строительство храма преподобной Софии Суздальской города Шахты и в связи с 20-летием служения в сане пресвитера орден Русской Православной Церкви преподобного Серафима Саровского третьей степени. С благодарностью к архиереям и пастве за совершенную соборную молитву обратился митрополит Ростовский и Черкасский Меркурий.
Я очень рад тому, что Господь сподобил меня в этот день приехать в Сеевский спасаемый град и вместе с преосвященными владыками, владыка Игнатием, который был первым правящим архиереем в этой кафедре, и по своим служебным делам прибыл сюда как гость, с владыкой Симоном, который является правящим архиереем Шахтинской Миллеровской епархии, совершить сегодня соборную молитву. Наша соборная молитва есть свидетельство нашей веры. Потому что там, где нет единства, братья, там не может быть единомыслия, там и не может быть единого устремления и в человеческой жизни, и тем паче в служении Церкви Христовой.
Архиерейские службы любимы прихожанами. Верующие чувствуют некую особую значимость священнодействия, совершаемого архипастырями. Дмитрий Никулин, Сергей Данилейко, Марианна Баштовая, телестудия «Дон Православный».
Развитие взаимодействия с музейным сообществом – одно из приоритетных направлений деятельности архитектурного искусства Веческой комиссии Донской митрополии. Об этом заявил митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий. Он подчеркнул, что создание и развитие древлехранилища, реставрация храмов и деятельность искусства Веческой комиссии – это совместная работа церкви и музеев Донского региона.
К сожалению, в последнее время есть ряд людей, которые злобой озабоченные, пытаются противопоставить церковь и музейное сообщество. Я с полной ответственностью хотел бы сказать, что эти люди не имеют отношения никакого ни к заботе о музейных ценностях и сохранении нашего исторического наследия, ни к сохранению церковно-археологического и исторического наследия. Эти люди, как правило, озабочены духом политиканства и создания собственного пиара на любом скандале.
Митрополит Меркурий в качестве напутствия просил членов искусствоведческой комиссии соблюдать спокойствие и расширять взаимосвязи с музейным сообществом. Вторым основным вопросом заседания комиссии стала реставрация кафедрального собора. Ее планируется завершить в 2018 году. Напомним, ранее глава администрации города назвал кафедральный собор исторически значимым объектом на карте Ростова. Работы по реставрации ведутся под его личным контролем.
Мы с митрополитом Меркурием договорились о том, что я бываю раз в две недели на непосредственно на стройке, либо проводим совещания, связанные с проблемными вопросами, связанными с реконструкцией собора. Все идет там достаточно интенсивно. Собор реконструируется. Проблем, конечно, хватает. Но я вам хочу сказать, у нас владыка очень человек такой неравнодушный к этим всем вопросам, проблемам. Он такой очень мощный энерджайзер. Он постоянно пытается что-то внедрить, построить, реализовать, что-то новое создать. Он говорит, кто, если не мы, вот создадим сегодня и восстановим, и дадим возможность там, не знаю, скольким поколениям ростовчан наслаждаться нашей историей.
Соработничество в области духовно-нравственного просвещения школьников, взаимодействие в решении учебно-методических вопросов, в том числе преподавание курса «Основ православной культуры». На минувшей неделе в Азове образование и церковь сделали еще один шаг навстречу друг другу. Подробности узнаем в нашем сюжете.
Это результат кропотливого соработничества. В течение 4 лет духовенство и светская власть совместными усилиями старались рассказывать детям о родной православной культуре. Сейчас в культурно-просветительском центре начальник управления образования Азова и благочинный приходов Азовского городского округа подписывают соглашение о сотрудничестве.
Взаимодействие с православной церковью, преподавание наших дисциплин основы православной религии и факультативных курсов религиозного направления и так далее, будет дополнено в рамках заключенного сегодня соглашения, будет дополнено тем необходимым практическим материалом, который наработан церковью, который имеется у них.
Соглашение создает правовые инструменты для тесного сотрудничества и позволяет легитимно обращаться за помощью друг к другу. Сразу после церемонии подписания – семинар для учителей начальных классов по дисциплине «Основы православной культуры».
Мы сейчас говорим о наполнении, то есть не говорим о курсе «Основы православной культуры», они есть, они уже идут, это стандарт, который федеральный стандарт принят. Да? Вот, а что стоит за этим стандартом? Что вот эта практика, которую мы площадку организовали, это привлекаем сюда преподавателей, которые уже имеют определенные наработки, практики по преподаванию основ православной культуры в городе Ростове.
Как просто и доступно рассказать детям о сложном? Этот вопрос задает себе каждый педагог во время подготовки к уроку. Изобретать велосипед не нужно, уже есть наработанные практики. Найти картинки пару или дать название предмету на карточке. Победитель конкурса «Учитель года Ростова-2017» Лариса Игоревна показывает, как сделать урок действительно интересным для детей. Еще один важный аспект – диалог педагога и священника. На какие вопросы ребенка лучше сможет ответить служитель церкви? Эти и многие другие пункты разбирали подробно. Святая Троица – сложная для детского понимания тема, но и ее можно объяснить доходчиво, если сам преподаватель точно знает ответ.
Цель моя сегодня сегодня была, поделиться опытом. А для самой себя мне сегодня оказалось очень полезным и очень интересным послушать протоиерея Усатого, потому что так просто, доступно рассказать о Святой Троице и о причащении, я, наверное, нигде еще не встречала.
То, о чем мы говорили сегодня, это вот эта та очень весомая частичка в нравственном совершенствовании наших обучающихся, которую можно реализовать и в курсе РКС, и во внеурочной деятельности. И то, что даст понять человеку смысл его жизни.
В рамках подписания соглашения подобные семинары будут проходить регулярно. Помимо этого, в культурно-просветительском центре при храме Азовской иконы Божьей Матери будет собрана целая медиатека. Это и методические пособия, и учебная литература, и многое другое. Пользоваться наработками сможет каждый педагог. Анна Глебова, Дмитрий Никулин, телестудия «Дон Православный».
Период Великого Поста в этом году стал по-настоящему переломным для тех христиан, которые решились принять монашеский постриг. И сейчас мы открываем серию специальных репортажей. Посвящены они людям, которые отказались от всего мирского.
Таганрог – место паломничества сотен и сотен православных людей. В келье старца Павла не закрывается калитка, а в Никольском храме у иконы святого не гаснут свечи. Кто-то едет сюда за исцелением, кто-то за душевным успокоением. А есть люди, чье призвание не просить, а служить. Так, например, отец Ефрем с монашеским постригом принял благословение митрополита Ростовского и Новочеркасского Меркурия быть хранителем кельи старца Павла.
Довольно-таки ощутимо присутствие старца Павла в моей жизни. Даже то, что владыка решил провести, владыка Меркурий, наш митрополит, решил провести мой постриг именно в келье старца Павла. Это первый постриг в истории кельи. Уже говорит о том, что да, вот все-таки как-то старец Павел все-таки участвует в моей жизни, да. Я даже не ожидал, да, что буду в таком святом месте нести церковное послушание.
Брат наш Ефрем облачается в шнит спасения, арцем сиянием. Господи, помилуй!
Господи, помилуй!
Присяга, которую я тебе отдаю, 15-го хератония Яконская, в день иконы Божьей Матери Державной и в день годовщины столетия отречения государя от престола. Мы в этот день будем совершать говение в Юрском монастыре Божьей Матери Святой Троицы. Ты преисповедуешь всего отца Николая Урусского, примешь присягу, подпишешь все документы, передашь их братьям и примешь благодать. Диаконство. С прохождением здесь слушания, практики богослужебной, слушания, и назначаешься хранителем кельи старца Павла.
Последняя моя работа тоже определенного рода служение. Я служил в пожарной охране, в МЧС. К Богу мы зачастую приходим уже в сознательном возрасте, несмотря на то, что нас крестят в детстве. Да. Ну, крестили меня тоже, естественно, в детстве. И я считал себя православным, да? Я считал себя христианином. Тем не менее, даже не читая Евангелие, какое-то успокоение пришло. Все-таки осознание того, что наша жизнь, она не должна быть, не должна проходить в суете, она должна проходить в служении Богу. И каково бы это служение ни было, это может и семейная жизнь быть, это может и монашеский путь, но это служение должно проникать всю жизнь человека. Для чего существует монашество на земле? Ну, монашество – это все-таки путь, который дает человеку возможность не отвлекаться на какие-то временные вещи, а думать все-таки о горле, о том, чему нас призывает Господь. Эта временная жизнь нам дана как некая школа. И в этой школе мы учимся, изучаем, а экзамен у нас будет, когда мы переступим тот порог, который называется смертью. Это не конец жизни человеческой, это переход в иную реальность, и с каким багажом знаний, да, с каким багажом святости мы переступим этот порог, зависит уже, как будет состояние нашей вечности. Да. Бог нас ожидает и зовет нас к себе. Он стоит у нашего сердца и стучится. И тот, кто услышит этот стук, этот призыв, и откликнется на него, Господь войдет к нему и, как он сам говорит, и сотворит с ним вечерю.
21 марта во всем мире отмечают День человека с синдромом Дауна. Дата очень важная для всех, кто борется с предрассудками и заблуждениями. Месяц и число выбраны не случайно. Они символически отражают природу возникновения синдрома, лишнюю хромосому номер 21. О том, что делается для того, чтобы общество научилось принимать солнечных детей, наш следующий сюжет.
Каждый день для такой семьи – это большой труд, в который вкладывается развитие детей, закрепление полученных навыков, решение каких-то проблем со здоровьем, а их немало у детей с синдромом Дауна, потому что дополнительная хромосома несет дополнительную нагрузку на организм, и дети болеют хроническими, в общем-то, заболеваниями. Это порок сердца, слабый слух, слабое зрение, может ни с того ни с сего резко упасть. Ну и, естественно, слабый иммунитет очень у многих.
Они же ведь тоже люди, им же тоже интересно, и они тоже хотят быть как все. Поэтому они должны быть среди всех и как можно чаще появляться в людных местах, на праздниках, на всяких там мероприятиях.
Я здесь потому, что мы работаем с этими детьми уже третий год, вот заканчиваем третий учебный год. При соборе у нас действует клуб «Благовест». Это благотворительная у нас форма работы с детьми с синдромом Дауна. У нас работаем в детстве с родителями и с детьми одновременно, каждую неделю.
Хочется, чтобы об этих людях знало как можно больше, чтобы общество принимало их, и они могли полноправно жить среди остальных людей. Поэтому этот праздник как бы посвящен тому, чтобы мы рассказали о себе, что мы тоже есть в этом мире, имеем право на жизнь, на признание, на принятие.
Я когда с ними впервые познакомился, самое главное, мне хотелось им показать, прийти и сказать, что вы такие же, как все, дети ваши такие же, как все, хотя они мне говорили, но в обществе мы себя так не ощущаем. Потому что все в автобусе, в маршрутке, все таращатся на нас, все смотрят на нас, что мы какие-то не такие. Я говорю, поверьте, это не так. Вот. И когда я увидел, как они собираются, когда я впервые пришел несколько лет назад вот на такие мероприятия, то я увидел, что у них такой потенциал. И вот всякий раз, когда я сюда прихожу или в каких-то еще мероприятиях участвую, всякий раз, когда даю интервью и спрашивают меня, что ты здесь делаешь? Я говорю, я сюда пришел зарядиться. Вы, говорит, пришли помогать? Я говорю, нет, я пришел у них помощи просить. Потому что это случилось тогда, когда я первый раз с ними познакомился. Я увидел, насколько у этих людей, у родителей, насколько они сильны. Я думал, сейчас приду, будут сидеть унылые, отчаявшиеся люди, с которыми я как психолог, хотя какой с меня психолог, должен что-то сейчас говорить, чем-то утешать. Вот. Может быть, они очень сильно скрывают, но в чем я сомневаюсь. Наверное, благодаря тому, что вот они все вместе объединились, не закрылись. И очень здорово, что такая организация существует. Потому что порознь эти родители с детьми, им действительно тяжело.
Ну, я до последнего не знала, только узнали в роддоме, когда уже родился, тогда только узнали. Так по всем.
Какой была реакция вначале?
Ну, вначале было тревожно, потом как-то почитали, ничего страшного вы там нету. Главное заниматься. прилагать усилия, и тогда все получится. Будут результаты.
Очень важно, чтобы такие мероприятия проводятся. Для детей это очень необходимо. Они радостные, счастливые. С такой радостью приходят сюда. Почаще нужно такие проводить мероприятия.
Хотелось бы, конечно, привлечь внимание общественности к нашим семьям и к нашим детям, в общем, к людям с синдромом Дауна. И попросить, чтобы нас вспоминали не только в этот день, в день 21.03 Всемирного дня человека с синдромом Дауна, но и гораздо чаще в обыденной жизни. Потому что нам реально нужна помощь и поддержка общества и просто добрых людей.
Тропы с тысячелетней историей. В Донской государственной публичной библиотеке открылась выставка фотографий под названием «Дорога святого Иакова». Паломнический путь, ставший самым протяженным пешеходным маршрутом, совершенно незнаком жителям Донской столицы. С культурным наследием всей Европы удалось познакомиться и нашей съемочной группе.
А где же люди? Этот вопрос может задать каждый, кто будет проходить мимо экспоната выставки «Дорога святого Иакова». Работы фотографа Юрия Пальмина – это целый культурно-географический экскурс. Их нужно не просто видеть, а изучать. В этом российским ценителям прекрасного помогает Альянс Францез – Центр французского языка и культуры. Выставка проходит в крупнейших городах страны. Сейчас очередь дошла до Ростова-на-Дону.
Во-первых, для искусства, потому что фотография очень интересная. Фотограф сам специалист по фотографии архитектуры. И это тоже потому, что это совсем неизвестный в России путь, который почти самый известный, как это сказать, святый путь мира.
Мастер архитектурного фото ушел от стандартного представления пешеходного пути. Ежедневно дороги святого Иакова обиваются миллионами ног, и для автора они не важны. Главное действующее лицо каждой фотографии – пейзаж, безмолвие которого невозможно нарушить даже спустя 1000 лет.
Вот эти фотографии, они максимально далеки от туристических, максимально далеки от глянцевых. Здесь мы видим в основном такой путь, каким его видит путешественник, отправляясь с него. Ни какого-то фотографа, не того, кто листает эти фотографии в журнале, а именно того, кто по какой-то причине решил двинуться в путь, да, по религиозным причинам, либо причинам просто найти себя, даже если человек не верит.
Сюда стекаются паломники со всей Европы. Есть даже смельчаки, отправляющиеся из Москвы. Но статистика показывает, русских на пути единицы. Отметки на карте – пункты, которые можно увидеть благодаря объективу фотокамеры. Здесь запечатлены и средневековые храмы, и замки, и простые дома, где пилигримы всегда могут найти ночлег. Глаз русского туриста поражает обилие комфорта. Но стоит ли оценивать паломничество как просто познавательную поездку?
Комфорт есть. Чисто все. Все аккуратно. У нас не везде есть комфорт. Не везде есть паломнические гостиницы. Но у нас есть человеческий дух. Чем, понимаете, сложно, понятно, что легче приходить к Господу через хорошие условия, через комфорт, но это сложно.
Подумать над этим, просматривая чудеса европейской архитектуры, можно в Донской государственной публичной библиотеке до 9 апреля. Анна Глебова, Дмитрий Никулин, телестудия «Дон Православный».
На этом наш выпуск завершен. Вся информация доступна на сайте ростовьепархия.ру и dm-portal.ru. Я, Андрей Рослый, с вами прощаюсь. Всего хорошего.